Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем нашу беседу с Владимиром Алексеевичем Воропаевым о творчестве и жизни Николая Васильевича Гоголя. А вот я где-то прочел, вот сейчас точно не вспомню, где и причем мельком, что какие-то ходили разговоры о возможности канонизации Гоголя. Как к этому относиться? Это...
Нет, насчет канонизации я не слышал таких разговоров. Нет, просто... Но дело в том, что, конечно, были разговоры о перезахоронении вот, праха Гоголя, да, и что как бы останки его были нетленны. Вот эти разговоры ходили.
Это,
да?
это правда или это досужие разговоры?
Нет, вы знаете, это, в общем, ну, вы знаете, что было очень широко распространено мнение, что Гоголя похоронили живым. Угу. И повод к этому дал сам Гоголь. Сам Гоголь, конечно, да. Он вот это в своем завещании, которое опубликовал в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», оно начинается с завещания, да?
Где он просит...
Он просил, да, не хранить его до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения, угу. Чтобы бывали случаи у него в жизни такого онемения, где когда пульс и сердце переставали биться, да? И он призывал к осторожности. Вот. И после такого предупреждения, конечно, возникнут эти слухи. А если помните, еще, по-моему, в 70-х годах вот прошлого века наш поэт Андрей Вознесенский написал поэму «Похороны Гоголя Николая Васильевича», где в поэтических красках описал, как Гоголя похоронили живым. И в сознании обывателя застряло, да, что Гоголя похоронили живым. И даже в некоторых энциклопедиях, монографиях, статьях утверждают, что Гоголя похоронили живым. Это, конечно, неправда. Гоголя осматривали лучшие врачи и не могли совершить такой грубой ошибки. Вот посмертную маску с Гоголя снимал его знакомый Александр Рамазанов. Это скульптор, который потом создал бюст Гоголя. И он оставил такие небольшие письма и воспоминания свои, как он снимал маску посмертную с Гоголя. Ему даже пришлось дважды алебастр накладывать, потому что на лице появились явные признаки разложения. Угу. Вот. И второй раз он вместе со своим помощником вот эту процедуру проделал. Да? Гоголь умер. Да. Не всякого сомнения. Но слухи, разговоры об этом очень живучие.
Ну да, что они обнаружили череп.
Это в связи с перенесением останков в 1931 году.
Что нетленный кафтан остался.
Да, из монастыря, этого Даниловского монастыря, где Гоголь погребен был изначально в 1952 году, на Новодевичье кладбище, на кладбище Новодевичьего монастыря, в мае 1931 года. Это была эксгумация. И вот здесь как бы... Есть многие воспоминания тех, кто принимал участие в этом событии, там, как вели себя советские писатели. Один ребрышко взял на память, другой кусочек от жилета, третий сапоги.
Это правда все, да?
Ну, вы знаете, здесь правда перемешана так с фантазией, что уже трудно отличить одно из другого, одно от другого.
Угу. Но, во всяком Нет случае, дыма без огня.
Вели себя, конечно, они показали себя людьми недуховными, так скажем.
Мягко выражаясь.
Мягко выражаясь, да. Но вообще в этой истории много загадочного. Много загадочного. И у меня, например, нет уверенности, что как бы был перенесен прах.
Почему?
Да потому что есть версия, что могилу Гоголя не нашли. Есть такая книга моего друга Петра Паламурчука, покойного уже, к сожалению, «Ключ к Гоголю», где он в одной из глав... Она неоднократно пересдавалась уже после его смерти. Там одна из глав посвящена как раз вот этому перенесению праха Гоголя. Он подробно описывает эту всю историю. И свидетельство такого авторитетного одного инженера, который пишет, что гроб не нашли. Гроб ушел вниз под землю. Такие случаи бывают. И поскольку это дело была операция секретная, органы, так сказать, специфически осуществляли эту операцию, ничего как бы документально не сохранилось, кроме самого акта эксгумации, где были подписи писателей. А никаких как бы фактов не сохранилось. Или они просто не обнародованы. Такой уверенности нет, повторяю. что прах был перенесен.
Загадочно
да,
все.
Да.
Гоголь очень любил Россию. А что это значит по-гоголевски любить Россию? Вот все то, что вы перечислили в плане, можно так сказать, да, духовного вот этого огромного завещания, если так можно выразиться, относительно, вот, наверное, более позднего творчества. Вот что значит любить Россию по-гоголевски?
Вы хорошо назвали слово «завещание» произнесли, правильно. Вы знаете, вот буквально в прошлом году вышла такая книга в таком подарочном таком, подарочной коробке с большим количеством цветных иллюстраций, она называется «Завещание». А текст был выбран, Гоголь, выбранные места из переписки с друзьями, с моим предисловием и с комментариями нашим совместным с Игорем Виноградовым, моим учеником, который сейчас крупный очень специалист по Гоголю. Вот это было переиздание этой книги, и она была названа «Инна завещание». Действительно, это можно как завещание расценивать. У Гоголя было духовное понимание патриотизма, вот чем он еще современен сейчас, понимаете? Вот он писал в авторской исповеди такое объяснение с читателями, как бы. Автор, заголовок дан не самим Гоголем, а уже публикатором, его другом, профессором Степаном Петровичем Степановичем Шевырёвым, душеприказчиком Гоголя, авторская исповедь, да? Вот он пишет, что для того, кто хочет истинно, честно служить России, нужно позабыть все другие чувства, да? Нужно стать христианином в полном смысле этого слова. Быть христианином – это значит любить Россию, понимаете? И он писал, допустим, даже это, обращаясь к графу Толстому, «Благодарите Бога за что, за то, что вы русский. Не гордитесь, что вы русским, а благодарите Бога за то, что вы русский». Да? И ему же писал как-то, что нужно жить не в России, а в Боге. Тогда Господь и о России позаботится. Да? Повторяю, у Гоголя было очень духовное понимание патриотизма.
Я вот открыла выбранные места из переписки с друзьями. Глава «Нужно любить Россию».
«Нужно любить Россию», совершенно верно.
Да, и тут действительно так интересно, от общему к частному. «Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгреться вам любовью к Богу».
Да.
А не возгревшись любовью к Богу, не спастись вам. Вот удивительно. Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей. Не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете. Да, вот это,
Да, это слова, обращенные графу Толстому, который был в свое время тверским губернатором и даже одесским губернатором, да, занимал такие очень важные государственные посты. Вот в этой книге Гоголь указал, я имею в виду выбранные места из переписки с друзьями, на два условия, без которых никакие благие преобразования в России невозможны. Какие же эти условия? Первое – это нужно любить Россию. То есть нужно стать христианином в полном смысле этого слова. А второе – никакие преобразования в России невозможны без благословения церкви. Страшно, говорит, подумать, что-то затевать в России без благословения церкви. Вот теперь на наши реформы посмотрите, вот, 90-х годов, да, вот два условия – любить Россию и благословение церкви. Они, конечно, не были соблюдены, эти условия, поэтому эти реформы ничем, по сути, и не закончились хорошим.
Раз вы вспомнили 90-е годы, я бы хотела, с вашего позволения, вернуться к вопросу, который Володя задал ранее относительно студентов и актуальности Гоголя, произведений Гоголя сейчас. Вы говорили о том, что раньше студенты филфака, у них было некое горение, и здание факультета было освещено. И я увидела в ваших словах намек на то, что сейчас что-то изменилось уже.
Да, сейчас, ну, вы знаете, трудно говорить, просто, может, у меня такая ностальгия по тем временам, потому что среди моих учеников очень много стало таких активных церковных деятелей, монахов, там, да, писателей, как бы, вообще, которые работают в церкви. И мне, как бы, я до сих пор, у нас очень тесная, близкая такая дружба сохраняется. И вот сейчас таких студентов нету. Они по-своему тоже очень достойные, да, и умные, да, потому что все-таки какой-то прогресс идет. И у нас сейчас общество более такое, ну, понимаете, более гармоничные отношения с церковью установлены сейчас, чем было в 90-х годах. Это очень важно, да. Сейчас как бы все понимают, что без как бы вот опоры на традиционные и в том числе церковные ценности Россия не имеет продолжения в своем качестве. Очевиден тупик современной цивилизации, европейской цивилизации. Он же очевиден, понимаете? И Россия, в России свой путь, свой особый путь, конечно, да, свои традиционные ценности. И сейчас это понимает, что очень отрадно, и президент, и многие как бы государственные деятели это понимают. У нас совсем другая сейчас атмосфера в стране, понимаете? И поэтому, может, отсюда нет такого горения, такое самопожертвование, которое было, мне кажется, в 90-е годы. Но студенты по-прежнему, по-своему, конечно, они и любят Россию, и любят Гоголя. Ну, те, кто занимается Гоголем, разумеется, да? Там каждый волен сам выбирать, как бы, предмет своих творческих и научных там изысканий, да?
Что еще с точки зрения литературоведения, гоголеведения, неизвестно, не открыто, не раскрыто? Какие-то темы, их, они есть еще? Есть, их много, да, эти темы?
Есть,
тем,
конечно, конечно. Тем? Вы знаете, я, чем больше я изучаю Гоголя, тем больше понимаю, что мы только подступаем к некоторым, ну, пониманию некоторых вещей, которые будут как бы вот открыты впоследствии. Ну, я уже говорил, что в последние годы очень сильный прорыв сделан в науке о Гоголе. Да? Вот издано наше вот 17-томное собрание сочинений и писем Гоголя. Здесь целый ряд произведений Гоголя печатается по автографам. Тарас Бульба, глава второго тома «Мертвых душ», «Старосветские помещики», «Вий», главы выбранных мест переписки с друзьями. Все это сверено с автографами. Издание комментированное, да, и комментарий написан как в соответствии с мировоззрением Гоголя. То есть, когда пишет человек комментарий к Гоголю, а совершенно для него это внешнее явление православия, он со стороны на это все смотрит. А для Гоголя это было главное в жизни. И, конечно, чтобы понимать Гоголя, чтобы оценить его адекватно, нужно как бы жить той жизнью, которой жил Гоголь. Письма Гоголя изданы наконец-то. Громадное количество новых писем было обнаружено за последние десятилетия. Ответные письма Гоголя впервые изданы. У нас ни один писатель не сдавался его переписка вместе с ответами его адресатов. Вот в нашем издании впервые опубликовано около 2000 писем Гоголя и его адресатов. Впервые.
А разве в полном собрании сочинений Чехова нет такой,
нет,
переписки?
Нет, только Пушкин, юбилейный Пушкин издавался с ответами адресатов.
Это 37-го года.
Да, который... да. С тех пор ни одно издание, классика русской литературы, не было издано его переписка с ответами его адресатов. Летопись жизни творчества. 16-й том составляет летопись жизни творчества Гоголя. Это 700 страниц. Это первая, самая полная летопись, где по дням расписана вся жизнь, весь творческий путь Гоголя. Много сделано. Или, например, вот Игорь Алексеевич Виноградов, о котором я говорил, это сейчас ведущий такой гоголевед в нашей стране и в мире, я думаю, да? Мой ученик, он, да, превзошел уже своего учителя. Он издал сейчас трехтомный свод мемуаров о Гоголе. Это три громадных тома большого формата. Указатель имен составляет 8000 имен, указатель имен. Это научно-критическое издание. Все мемуары сверены по возможности с автографами. Все журнальные публикации, газетные публикации, архивы проработаны. Это уникальный труд совершенно. Ни один русский классик не имеет такого собрания мемуарных документальных свидетельств о нем. Три больших тома. Вот они вышли в 1911-м, а третий – первый, а в 1913-м вышел последний, третий том. Это громадная источниковическая база для изучения Гоголя, для создания подлинной научной биографии. Много новых фактов открыто. Например, о путешествии Гоголя в Иерусалим. Он ехал в Иерусалим через остров Корфу и был свидетелем или очевидцем чуда у мощей святителя Спиридона Тримифунского. Об этом оптинские старцы рассказывают. Вот старец Макарий, которое совсем недавно его было письмо опубликовано к его духовной дочери, где он пересказывает письмо Натальи Петровны Киреевской, это супруги Ивана Васильевича Киреевского, нашего знаменитого философа-славянофила. Они были духовными чадами старца Макария, супруги Киреевские. Вот он пересказывает письмо Натальи Петровны к нему, Киреевской, да, в которой та передает рассказы Гоголя о посещении острова Корфу и чуде у мощей святителя Спиридона Тримифунского. Это совершенно новый эпизод из биографии Гоголя. понимаете, абсолютно новый, да, что, ну, в двух словах, в чем чудо, само событие? Мощи были открыты из Ираки, да, и к ним подходили и прикладывались все желающие. А один англичанин не хотел подходить, говоря, что это мумифицировано, да, что это, в общем, еще в Египте так делают, и благоухание, и мумии такие делают. И как бы скепсис такой сеял среди всех присутствующих на вот этом торжественном открытии мощей, да. А потом решил подойти к этим мощам, и мощи сами к нему повернулись спиной. И он в ужасе пал ниц. И якобы Гоголь был свидетелем этого чуда или слышал об этом чуде от своих, своих знакомых. Вот. И, кстати, об этом рассказывал вот, в Общиной пустыне. Порфирию Григорову из его слов об этом писал старец Амвросий. А вот в новонайденном письме старца Макария этот же эпизод рассказан вот в пересказе Натальи Петровны Киреевской.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская. И мы сегодня беседуем с Владимиром Алексеевичем Воропаевым, литературоведом, знатоком русской литературы XIX века, профессором МГУ и автором многочисленных трудов о жизни и творчестве Гоголя. Собственно, об этом мы сегодня и говорим.
А у меня такой вопрос. Как мистические мотивы в творчестве Гоголя, те же «Вечера на хуторе близ Диканьки» и так далее, укладываются в этот контекст его христианского мировоззрения?
Да, это хороший вопрос. В общем-то, об этом многие спрашивают, как действительно вий и православное миросозерцание Гоголя. Да. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и бесовщина, да, такая, да, укладывается нормально в мировоззрение Гоголя, хотя Гоголь очень строго относился к своим ранним произведениям. И даже в предисловии к единственному прижизненному собранию сочинений своих в четырех томах, они вышли в 42-м году, фактически в 1843 году, но на титуле стоит дата 1842 год. Он писал, что первый том можно не читать, а начинать со второго. Первый том – это «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все-таки эта вещь очень назидательная и даже в духовном отношении. Она, конечно, вся такая фольклорная, да? Там фольклорные мотивы русского и украинского, малороссийского фольклора, да? Это все это как бы Гоголь, как сказал Герцен, я не очень люблю суждение Герцена о Гоголе, но здесь он сказал очень точно, это гениальный выразитель народного сознания. Гениальный выразитель народного сознания. Об этом потом и Михаил Михайлович Бахтин писал, да, что Гоголь вот народную культуру, так сказать, переработал свою и был выразителем этой народной культуры. Это очень правильная мысль. И «Вечера на хуторе близ Диканьки», конечно, народная культура, народное сознание представлено. А там ведь в народном сознании, вы знаете, что какое бытовое православие. И в то же время все эти вещи очень духовно назидательны у Гоголя. Вот когда Вакула в ночи перед Рождеством бежит топиться от несчастной любви, кто у него за спиной? В котомке, в торбе кто?
Бес.
Бес. Кто человек толкает в прорубь? Бес. Он и здесь очень назидателен, понимаете? Там. И в Вии тоже, это ведь храм, не православный храм, где мерзость запустения. Это униатский храм, заброшенный храм. Там уже не совершаются службы. Понимаете?
Поэтому там бесовщина
дотворится. Да, конечно.
Да?
У Гоголя очень точно архитектура, все детали на это указывают. То есть все-таки это, конечно, как бы трагедия. Трагедия человека нетвердого в вере. Вот как Хама Брут. Он же бурсак. Понимаете? Это будущий церковнослужитель или священнослужитель, да? А веры-то в нем нет. Вот трагедия. Гоголь об этом говорит Гоголь. То есть они при всей своей такой яркости красок малороссийских, да, и Пушкин это оценил, да, что очень понравилось ему «Вечера на хуторе близ Диканьки» в этом смысле, да, они очень назидали и в духовном таком отношении. Все-таки написано православным человеком. Всегда бес побеждается, и Вакула побеждает беса, да, и помните, на бесе летит в Иерусалим, как Иоанн Новгородский, да, летал на бесе в Иерусалим, а он в Петербург за червячками летит. Все-таки силою креста, силою молитвы у Гоголя побеждается бесовская сила. и вечерах на хуторе вблизи Кань. Когда человек сам поддается этой силе, то в силу своего внутреннего неправильного устроения духовного, понимаете, в нем причина его погибели. А человек с твердой верой, как Вакула, конечно, оказывается победителем.
Владимир Алексеевич, да. Мы будем уже скоро заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Вот, конечно, 17 томов не литературоведу, не гоголеведу, а обычному вот, простому обывателю, человеку, конечно, не потянуть, не осилить. Просто не хватит времени у него. Полно забот, чтобы сесть и внимательно все 17 томов прочесть. Какие произведения совершенно... Я понимаю, что вопрос немножко провокационный, как специалисту. Какие произведения совершенно необходимо прочитать современному человеку, Николая Гоголя?
Ну, прежде всего, конечно, это «Ревизор», это «Про нас». Понимаете, это пьеса о духовной беспечности людей. Вот Городничий, он уверен, что он в вере тверд, да? Угу. Зато, говорит, я в вере тверд, когда ему говорят, что он взятки берет. И каждое воскресенье бываю в вере, бываю в церкви, простите. То есть вот это его уверенность, что он верит тверд, он берет взятки, но верит он тверд. Чем он увереннее в этом говорит, тем смешнее.
Это как у нас сейчас, все
конечно,
против взятки, но все права купили.
Совершенно верно, это про нашу жизнь, понимаете? А сам, когда идет к Хлестакову, то есть по его понятиям, к ревизору, говорит, если спросят, где церковь, на которой 5 лет назад была ассигнована сумма, не забыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я уже рапорт подавала об этом. А то, кто там с дуру скажет, что она не начиналась. Он украл деньги на церковь, а считает, что он верит тверд, понимаете? И собирается покаяться. Вот, Матери Божией, помоги сейчас, пронеси. Я потом такую свечу поставлю. Это же на каждую бестию купца прикажу привезти по 16 пудов воску. Понимаете? Вот он собирается покаяться за счет купцов, но потом покаяться. А сейчас либо только пронесло. Понимаете? Вот эта духовная беспечность, который присущ всем нам тоже, понимаете, во многом.
Угу. И так, который... «Ревизор».
«Ревизор». Конечно, «Мертвые души». Хорошо бы и второй том прочитать, главы, вернее, сохранившиеся главы второго тома «Мертвых душ». Знаете, это такое своеобразное завещание русской прозы второй половины XIX века. Это уже, здесь уже герои Толстого, Достоевского, Обломова, то есть это Гончарова, Тинтенников и Обломов, да? Очень близкие персонажи. Значит, «Мертвые души», «Выбранные места из переписки с друзьями».
Кстати, обязательно, да, прочесть?
Да, это книга о том, как нам обустроить Россию, что нам делать с Россией, как нам обустроить ее, что нам делать с самими собой. И, конечно, людям, вот воцерковляющимся, нужно прочитать «Размышления о божественной литургии». Это последнее заветное сочинение Гоголя. Кстати, вот в нашем последнем издании, да, вот собрание сочинений Гоголя в 17 томах, впервые в комментарии текст Гоголя приведен в соответствии с современной практикой богослужения. Все-таки в XIX веке там были другие ктени, другие, да, и человек, придя там с этой книжкой, будет в недоумении, что не так идет чинопоследование литургии. У нас приведены комментарии, где соотносят текст Гоголя литургии XIX века с современной практикой богослужения. Это будет очень полезно для понимания вот смысла богослужения, и главное, что это, повторяю, великолепная, блестящая духовная проза. Так никто литургии не писал до Гоголя.
Я, кстати, хотела сказать, что глава из «Выбранных мест» из переписки с друзьями прозвучит в эфире нашей радиостанции в апреле. Это «Светлое воскресенье».
Прекрасно. Владимир Алексеевич, мы благодарим вас, что вы нашли время приехать к нам в гости и поучаствовать в нашей программе. Напоминаем, что на Радио Вера была программа «Светлый вечер», ее ведущие Владимир Емельянов и Елизавета Горская. Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.